нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!
Программа «Не так» и очередной процесс, выбранный в блиц-турнире в тяжелейшем голосовании, которое прошло вот прямо с 12 до 13. И мы записываем эту передачу, но во след вашим пожеланиям маршал Филипп Петен. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день.
А Марина Лиликова, звукорежиссер, нас записывает и тоже принимает определенные решения. Ну что же, Филипп Петен, как осознать, вот было, что Филипп Петен – это герой Первой мировой войны, но тоже там с жестким таким вот приемами, особенно к концу войны, но все-таки герой Вердена, человек, который спас Францию.
Победитель при Вердене, собственно, так его
называют. Да, герой Вердена, да.
Вплоть до конца жизни.
В 1940 году он принимает решение возглавить правительство, берет на себя ответственность и говорит, мы с Гитлером, как солдат с солдатом, должны договориться.
Ну да, надо напомнить, что президент Поль Реньо не взял на себя ответственность подписания капитуляции.
Он был премьер-министр.
Премьер-министр Поль Реньо, да, совершенно верно.
Да.
Вот, и тогда на себя берет это Петен, и будет голосование по предоставлению ему чрезвычайных полномочий в парламенте. Довольно много депутатов, около 70 человек, проголосуют против, но большинство проголосует за Петена. Ну, нам трудно сейчас судить этих людей, потому что Франция действительно к этому времени, ну, скажем так, может быть, и не проиграла войну, но потерпела очень серьезное
поражение. Ну, Реньо звал к сопротивлению еще за несколько недель до этого. Реньо, Франция, в принципе, могла сопротивляться, но ценой было и разрушение Франции, разрушение Парижа.
И перспективы этого сопротивления были не очень понятны, потому что уже случилась Дюнкерская катастрофа, уже англичане эвакуировали.
Да, это июнь 40-го года.
Свой экспедиционный корпус, да, прихватили некоторое количество поляков, некоторое количество французов, собственно, тоже ушло с ними в Англию. И французская армия осталась один на один с немцами в чрезвычайно тяжелом положении.
Ну, а здесь для того, чтобы гирьку на другую чашу весов положить, процитируем генерала де Голля, который ровно через день после выступления маршала Петена по лондонскому радио 18 июня говорит одну очень важную вещь. Не то, что он зовет сопротивлению просто потому, что зовет сопротивление, все присоединяйтесь ко мне, но он говорит так, когда все это кончится, когда все-таки силы света победят силы тьмы, где будет Франция? Что будет Франция? Подумайте об этом. Что она будет в той семье народов, которая образуется уже после победы? Он верил в победу и говорил.
И он оказался прав, как история показала. И вот, собственно говоря, а ведь решение о суде над Петеном принимается стремительно. Процесс начнется уже в июле 45-го года.
И все-таки почти через год после освобождения Франции.
Ну, после освобождения Парижа, по крайней мере, да. Да, действительно, через год. Но к этому времени, во-первых, надо было еще Петена заполучить. Ведь дело в том, что когда, собственно говоря, уже дивизия Леклерка и американские, и британские корпуса шли на Париж, ну, американские в основном, значит, правительство Виши было эвакуировано, и оно оказалось на немецкой территории. То есть, Петен попал в руки своего народа, скажем так, он попал, в общем, сравнительно незадолго до процесса. Надо было принять решение, что ему предъявлять. И вот здесь, сейчас за это многие критикуют, вот, организаторов этого процесса, было решено предъявить ему формальное основание, вот государственную измену. Хотя вот это, на мой взгляд, с исторической, а не с юридической точки зрения, может быть, самый спорный вопрос. Вот, на мой взгляд, собственно, ну ладно, бог бы с ним, мой, многие французские историки и политики об этом говорят, надо было бы разбираться в сути петеновского режима. Не в том, что он в тяжелейшей ситуации капитулировал и подписал союзный договор с Германией, а в том, что, собственно, маршал строил.
А вот, кстати говоря, вспомним еще раз, когда это происходит. Это происходит в июле 45-го года. То есть, еще процесс, Нюрнберга нет.
Нет, Нюрнберга еще нет.
Еще нет принципов. Ну, только они начинают формироваться, принципы обвинений, которые, вот, как мы уже неоднократно говорили в нашей передаче...
Только 8 августа будет подписан устав Нюрнбергского международного...
Это национальный процесс.
Это национальный процесс. И, собственно говоря, сразу множество вопросов. Кто будет судить? ведь нужны люди, которые, в общем, не будут органически связаны с режимом. Надо сказать, что таких не очень много. Я имею в виду среди юристов таких вот ответственных, да? И в результате принимается решение суд присяжных, но расширенное жюри. Не 12, как классика, а 24, сформированных по двум спискам. Второй список, и это более или менее понятно, это деятели сопротивления. А первый список – это те депутаты Национального собрания, которые в 1940 году голосовали против предоставления Петену вот этих вот диктаторских полномочий. 50 человек в этом списке, вот из них выберут.
Как можно выбирать жюри из заведомо предвзятых людей?
А с другой стороны, таким образом обходится вот это вот обвинение, как же так, Петена судят люди, которые сами ему вручили диктаторские полномочия. То есть, есть действительно такой вот юридический тупичок.
Да, а нейтральных не найдешь.
Нейтральных, а кто нейтральный в этой Франции, да? И если уж к Нюрнбергу много претензий, что это суд победителей, то здесь-то уж точно, да, не может быть такого вот национального беспристрастного суда. Но именно, видимо, потому, что слишком много людей было, в том числе и тех, кто будет в этом процессе играть не последнюю роль, так или иначе будут сотрудничать с режимом, вот Петену предъявили государственную измену. Хотя на самом деле, вот есть очень хороший фильм, и он дублирован на русский язык, я очень советую его посмотреть всем, кто интересуется этой темой, он больше, чем час, документальный фильм, и называется он «Маршаль, ну вуаля».
Да. Это маршал, мы с тобой, маршал.
Вот первые вот строки, мы, да. Вот они мы, да? Да, первые строки вот той песни, которая станет гимном французского государства,
да, так там официально. Мы перед тобой, спасителем Франции.
И да. Вот в этом фильме очень много, во-первых, показано очень интересного материала, связанного с пропагандой петеновского времени, с французской пропагандой, разумеется. А кроме того, там говорят люди, более десятка людей, уже пожилых к моменту, когда фильм снимался, которые были молодыми людьми, там, 17-18-летними, даже детьми, вот как раз во времена петеновской Франции, они вспоминают, причем вот тут как раз люди не отобраны вот по принципу, что они антипетеновски настроены, у них очень такие сложные воспоминания. Они говорят, да, вот тогда поддерживали. И вот в этом фильме очень хорошо показано, что Петен не просто спасал Францию, как он заявит в своем очень коротеньком выступлении на этом суде, он же будет молчать практически на процессе, он сделает одно заявление, что вот он скажет, я поддерживал идеи сопротивления, я спасал Францию таким образом от разгрома. Как раз вот этот фильм очень четко показывает, что он не просто спасал Францию, он строил свою Францию вот в этой южной части, да, которая до 1942 года не была оккупирована, причем на совершенно определенных принципах.
Вот здесь нужно, конечно, взять маленькую паузу и задаться вопросом. Филипп Петен, делал ли это он сам, или он был заложник таких людей, как омерзительная совершенно фигура?
Лаваль. Ну, как вам сказать, ведь Лаваля сначала не будет на официальных постах вишистской Франции. Лаваля туда продавят немцы. А до этого кто будет, собственно говоря, вторым человеком, ну, формально, по крайней мере, при Петене? Даладье.
Да.
Потом адмирал Дарлан. Потом, да, в 42-м на смену придет действительно совершенно омерзительный Лаваль.
Да, но это фигуры такие. Вот здесь уже Даладье, которого мы хорошо знаем все по Мюнхенскому сговору.
Да, конечно.
Человек, который потом опомнился очень серьезно.
И который попал под суд в 42-м году и до конца войны в концлагере, да, будет сидеть.
Поэтому, кстати, он, говоря, и так активно международную поддержку Финляндии во время Зимней войны против и Советского Союза, который тогда был в состоянии пакта о ненападении, скажем так.
И, безусловно, был агрессором в этой
войне. Да, да. Даладье, который пострадает. Адмирал Дарлан, человек, на которого союзники даже возлагали очень большие надежды.
В связи с флотом, да, который оказался вне влияния.
И вообще это была фигура в взвешивании союзников Черчилля и в какой-то степени Рузвельта, равная де Голлю. А когда-то и больше.
Мы вообще сейчас часто забываем о том, что далеко не сразу стало понятно, что лидер сопротивления де Голль.
Да.
Был Дарлан, как вы совершенно правильно сказали, был Жиро. Еще, о котором сейчас мало кто помнит, но перечитайте, ну, хотя бы наверняка у многих на полке со старых времен молчановская биография де Голля.
Да.
Там о взаимоотношениях между Жиро и де Голлем очень много и подробно расписано.
И де Голль только действиями в Африке он завоевал, завоевал именно какой-то кредит доверия.
А это уже начало 43-го года.
Да.
По сути. До этого такого вот однозначного лидера не было. Действительно, в умах простых французов, я их прекрасно понимаю, был полный раскардаш, конечно. Но вот что, собственно говоря, маршал строил? Сам, конечно, в значительной степени. Хотя это уже очень пожилой человек, ему там между 80 и 90, по-моему,
86-го года.
По-моему, 84 ему было в 40-м году.
56-го года рождения.
И он строил, конечно, авторитарный режим, причем жестко авторитарный режим. Он строил режим с безусловной такой вот вождистского типа, потому что вот в этом фильме, который я упомяну, там очень много показано, как из него делают. Собственно, как он назывался? Он назывался «Шеф».
Да,
вождь. Гейта Франции.
Да? Нет, шеф глава государства. Глава французского государства. Франция перестала быть республикой.
Да.
Она стала называться французское государство.
Да.
Она получила лозунги, такие вот вполне консервативные лозунги. Лозунги «труд, семья, родина».
Совершенно
новая нет. Франция, обновленная Франция. Вот это было ядро пропаганды, вот такое острие пропаганды. Но обновленная Франция, чистая Франция, моральная Франция.
Ну вот интересно, что под этими лозунгами «Травай, фамиль, патри» подписался бы и де Голль, который был тоже консерватор. Да? И тоже, так сказать, как ревностный католик, как человек совершенно определенных вот этих старых консервативных ценностей. Но вот слово «патри» у них совершенно разным содержанием наполнено.
Потому что еще здесь слово «республика». И вот основополагающие лозунги республики «свобода, равенство, братство», хотя это могло быть у «свободы» точно. Равенство не всегда, братство, как французов. Но вот именно слово «республика», на которое будет делать акцент де Голль всегда и до сих пор, вся риторика идет республиканские ценности. Это очень важно.
И, кстати говоря, де Голль своей послевоенной политической очень сложной жизнью показал, что он все-таки сторонник республики.
Да.
Несмотря на весь свою авторитарность, ему присущую
личную, вождевскую
конституцию, поведение соответствующее, но тем не менее он остался приверженцем.
Здесь вот в этих тонкостях состоит очень много. Франция на рубеже 19-20 веков была страшно ксенофобской, страшно националистической.
А Дрейфусу мы делали передачу в свое время.
Да, в 30-х годах она сделала левый поворот такой и поняла, что это может в чем-то разрушить Францию. Вот это все коминтерновское, и Народный фронт так вспоминали кто как. Народный фронт, когда середина 30-х годов. Конечно, необычайные льготы, там профсоюзное движение.
Смотрите, на скамью подсудимых в 42-м году наряду с Реньё и с Деладье усадят Леона Блюма.
Да.
Социалиста. И деятеля Народного фронта. То есть как раз
все хочет отрешиться вот
от республики от всего, вообще.
От республики,
и правых,
от
и левых.
Да. От левых и от правых. То есть должно быть какой-то... Это смесь такой королевства и империи. Вот эта Франция. Вот та вот Франция. Причем иллюзорная, как и иллюзорная Германия Гитлера, кстати говоря.
И вот
как иллюзорная Италия Муссолини.
Интересно, на кого делает ставку в этом? Я имею в виду социальные слояния отдельных людей, на кого Петен делает ставку. Вот в этом фильме очень хорошо показано. Он много общается с народом. И с кем в основном? Крестьяне и молодежь. вот классические кадры, вот виноградники, вот праздник Божоле, вот он общается, вот крестьяне пожилые, морщинистые, он пожимает руки, он там трогает виноградные грозди, он явно совершенно вот обсуждает. Крестьяне, как заведомо консервативная такая вот часть, которая больше всего ценит спокойствие, дескать, дайте нам возможность пахать свою землю и так далее, и молодежь, которая, конечно, будущее, которую нужно поставить под свои знамена, потому что это вот, так сказать, такая главная опора. Не на интеллектуалов, не на интеллигенцию и не на рабочий класс, потому что Петен подозревает, что он очень серьезно заражен левыми симпатиями. То есть он явно совершенно рассчитывает, что Гитлеры приходят и уходят, а Франция... Вот строится Франция по совершенно определенным
лекалам. То есть, можно сказать, что он строит Францию надолго, несмотря на свой...
Мне кажется, да. Или, по крайней мере, он закладывает фундамент под совершенно определенную Францию, которая не будет построена, но вот он строит этот фундамент достаточно последовательно. Другое дело, что чем дальше, тем больше будут вмешиваться немцы, конечно. И когда начнутся активные действия союзников в Северной Африке, когда американцы высадятся, когда уже нависнет, так сказать, перспектива первой высадки в Европе, напомним, что это Сицилия, 43-й год, да? Тогда немецкие войска просто оккупируют Южную Францию. Не потому, что там, скажем, к этому времени сильное движение сопротивления. Нет, Макит, по большому счету, тоже в 43-м появится.
Да, но до этого будет сопротивление, причем начиная с 41-го года будет сопротивление, еще и очень резкое сопротивление коммунистическое, и оно очень провокационное, и по мнению Лондона, кстати говоря, и галлистов, оно во многом безрассудное и самоубийственное.
Совершенно верно.
И здесь Петену все труднее становится быть патриотом. И вот, например, история красной афиши, история вот в Британии, история сопротивления и вот провокации вот такой вот, которую устроили с убийством офицеров, и когда расстреливали заложников. Тут Петен, как, в общем-то, становится понятно, Петен захотел побыть старым солдатом и отдать свою жизнь за них. Отпустите заложников, возьмите меня. И это он отозвал довольно так ему, старичок, сказали ему, давай-ка ты будешь исполнять какие-то церемониальные функции, а не делать вот таких вот безумных жестов. Вспомни, что ты делал в 17-18 годах,
конечно.
И расстрелы дезертиров и так далее, все это, давайте-ка мы потихоньку это забудем. И он отзывает, и вот эти вот, становится все сомнительнее и сомнительнее, и для него самого, кстати говоря.
Так вот, видимо, это одна из причин, наверное, не главная, но одна из причин, почему суд над Петром Петеном не стал, по большому счету, прологом Нюрнберга. В Нюрнберге все-таки очень подробно и документированно рассматривалась политика, практика повседневная вот этого вот нацистского государства. Французы от этого решили все-таки отойти, в основном уйдя в такую вот правовую казуистику. Имел право, не имел права, да. Легитимно, нелегитимно,
да.
Законно, незаконно.
И то, что все-таки с противником и так далее. И здесь было дело в том, что в 45-м году стали понимать, что это была другая война. Петен в 40-м году считал, что это такая же война, как все остальные.
Как франко-прусская, по сути.
Да, любая. Да.
Да, он себя Тьером, видимо, видел там, я не знаю.
Ну, не Тьером.
Фигура, да.
для таких людей, там, какой-то...
Ну, да, профессорский историк.
Историк этот самый, да, в очочках и в шляпе, и вообще. Это не военный человек. Ему пытались вот его судить по его законам. Петена. Вот, но как-то вот не получалось.
Аналогию с Тьером я имею в виду призыв немцев для того, чтобы подавить внутренний мятеж, коммуну и так далее.
Ну да.
В этом
да,
смысле. Да, вот а скорее, так, да. Конечно, это уж Пака должен был презирать, да, разумеется. Да. Безусловно. Вот. А иначе надо было бы говорить и о политике Виши в отношении евреев. И надо было бы говорить в отношении политики, в отношении сопротивления, и вот эти вот мобилизация, вот этих вот трудовая повинность, которая молодым французам заменяла военную службу в вишистские времена, а в основном их отправляли в Германию, потому что Германия теряла все больше и больше.
Я не знаю, на процессе, хотя ведь уже началась повальная чистка тогда, со всеми ее и пафосом, и со всеми ее эксцессами началась расчистка, и как писали многие люди, что немцы отравили наши колодцы, и мы действуем как немцы. Кто писал в свое время, что мы и наказывают не тех примерно, и а тех, кого надо, не наказывают.
И сколько мерзавцев примазалось тогда к сопротивлению задним числом. Помните наше дело Марселя Петио, его ведь поймали-то, кстати, как одного из выловили, когда он выдавал себя за активнейшего деятеля.
И очень хорошая фраза у того же Кокто проскальзывает. Кто-то из сотрудников Деголя, когда временное правительство назначается, по привычке назвал его маршалом.
Угу.
Там вот было. По привычке назвал его маршалом. Так что примерно то же. И когда... А упоминалось ли там формирование такой вот организации, как милиция
вишистская? Конечно. Вишистская милиция и...
Пострашнее гестапо они были.
Ну, по крайней мере, по отношению к своим, да, конечно, да. К своим, к французам. И еще одна упоминалась организация, это его Союз ветеранов. Это вот такой своего рода новый почетный легион, который должен был прийти, который должен был стать своего рода партийной опорой Петена. Вот это еще одно доказательство того, что он смотрел все-таки на годы вперед. Вот именно он создавал себе только не НСДАП Гитлера. Совершенно понятно, что он все создавал. Он создавал себе фалангу Франка.
Фалангу Франка такой, не до СС, а фалангу Франка.
Не до СС, нет, конечно. Скорее, это больше...
Даже штурмовые... не Франка, вот, который Франко унаследовал. Мы сейчас с вами прервемся, дорогие мои друзья. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Суд над маршалом и главой вишистского режима Филиппом Петеном.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята. Все не так, ребята!
Мы продолжаем программу «Не так» и процесс маршала Филиппа Петена, процесс 45-го года. И вот мы сейчас к сути процесса и его уже формированию приговора, что тоже было очень непросто.
Значит, подходим. Была сформирована коллегия присяжных из 24 основных и 8 запасных присяжных по 4 из вот этих вот двух списков. Значит, непросто было найти судей. Несколько крупных французских юристов, 5 или 6 человек, отказались взять на себя функции председателя этого суда. И в результате остановились на Поле Монгибо. Он был председателем, президентом, председателем, видимо, Конституционного суда французского. И из этого же Конституционного суда был взят государственный обвинитель Андре Морне. Он президент honorable, почетный президент этого самого Конституционного суда. Петену были предоставлены адвокаты, и в основном на процессе будут слышны именно сами адвокаты. Петен себя защищать не защищал. 3 человека, Жак Изарни, Жан Лемер и Фернан Пайен. Самый яркий из них, насколько я могу судить, это главный адвокат, это Жак Изарни. Он, безусловно, был главой этой самой команды. Человек с очень интересным взглядом на свое место, скажем так, в жизни. Дело в том, что во время вишистского правительства он оставался адвокатом, и он защищал коммунистов и деятелей сопротивления. А тут он по собственной инициативе себя предложил в адвокаты Петен. Забегая вперед, скажем, что и потом он в основном будет адвокатом у тех, кто будет оппозиционен тому режиму, который будет на дворе. Он будет защищать тунисских повстанцев, а потом он будет защищать французских армейских мятежников. И когда его во время процесса над Петеном журналисты задали ему вопрос, я по-французски постараюсь, «De quel côté étiez-vous au moment de la guerre?» На каком берегу вы были во время войны?
С какой стороны, да.
С какой стороны, да? «J'étais du côté de prisonniers». Я был на стороне заключенных.
Да.
«À la libération, les prisonniers ont changé». После освобождения заключенные поменялись.
Да.
Moi, je suis resté du côté des prisonniers. А я остался на стороне заключенных.
То есть это адвокатский долг.
Да, это адвокатский
юридически
долг.
Юридически его защитить.
Это кредо человека.
Обеспечить
да.
всю правильность процесса.
Причем надо да. сказать, что вы совершенно правильно сказали, что вот это вот освобождение и чистки, они сопровождались огромным количеством эксцессов и сильным очень гражданским противостоянием. И во время процесса... Ну, по крайней мере, тот общественный глаз, который был слышен, он был, конечно, антипетеновский. И вот, не случайно, Изарни встает на сторону человека, который кажется обреченным в этой ситуации. Петен появился, как обычно, несмотря на более чем преклонный возраст, с прямой спиной, в военной форме, в своем знаменитом маршальском кепе. То есть, знаков различия на погонах не было. Он, кстати говоря, на погонах их не носил во время Виши. Но вот кепи маршальская. А надо сказать, что у французов, в отличие от формы подавляющего большинства других армий мира, знаки различия есть и на своеобразной фуражке. Ну, они называют это кепи. Вот. И Петен, вот он сказал очень коротко, да, что меня не имеет права судить ни один суд, меня может судить только французский народ. Я спасал Францию, а идеям сопротивления я сочувствую. Вот, собственно, все. Да. На этом его участие в процессе закончилось. Он сидел прямой и, так сказать, только все это внимательно слушал. А адвокаты, собственно говоря, давили, во-первых, на юридическую сторону дела. Ему были вручены диктаторские полномочия. Никаким переворотом это не было. Это было сделано в соответствии с Конституцией. Это было сделано актом Национального собрания. Ну, а дальше он эти полномочия использовал...
Палат депутатов.
Да, палат депутатов, совершенно верно. Да. Он эти полномочия использовал так, как в той сложнейшей политической обстановке ему казалось необходимым для спасения страны. Ну, и кроме того, они оспаривали конкретные какие-то доводы обвинения, которые, вот, соответственно, маршал инкриминировался. В результате приговор был смертная казнь. Но сам суд в приговоре указал на то, что он считает целесообразным, апеллируя к Деголю, что он считает целесообразным этот приговор заменить на пожизненное заключение. Вот в одном из вопросов к предыдущей нашей передаче, когда шло как раз голосование по этому вопросу, Дмитрий Мезенцев, почему Лаваля расстреляли, а Петена не расстреляли. Лаваля тоже приговорили, да, к смертной казни, но в отношении него приговор был приведен в исполнение. Ну, во-первых, Лаваль не был легендой, все-таки Петену, наверное, кое-что скостили за возраст и за Первую мировую.
Да, думается, да. Очень важный был вопрос вообще сразу после освобождения Франции. Был важный вопрос, кого расстреляют. Когда откроется этот шлюз расстрелов? Когда польется вода, скорее кровь? Очень многие люди, многие интеллектуалы, которые занимали не то что нейтральную позицию, а занимали такую вот позицию, я бы сказал, неактивную. И думали, как это все обернется для Франции же, для ее морального состояния. Вот кого... И когда вот стали расстреливать... актеров, но такая, как, например, омерзительная личность, как Лю Виго, в своей был такой актер, очень хороший актер, был очень левый в 30-е годы, а потом стал очень и очень вишистским и ксенофобским. Он действительно участвовал во всех этих делах. Но вот на грани было несколько дел, когда они думали, куда это пойдет. И вот здесь, ну как можно не расстрелять Петена? Но то, что расстреляли Лаваля, вот здесь было... Если бы это был единственным случаем, наверное, для Лаваля, он бы был для Лаваля и создан. Единственный случай расстрела. С Петеном Франция еще себя спасала, наверное. Расстрелом Петена, я думаю, что Франция бы себя куда-то повергла совсем. Даже еще хуже, чем бритоголовые девушки, которые просто крутили романы с немцами.
Ну да, да, да. То есть я так понимаю, что, конечно, собственно, вопрос выживания Франции был закрыт. Франция спасла себя, да, как государство, не претерпев никаких, собственно, изменений, даже претерпев некоторое обратное приращение, да, по итогам Второй мировой войны. Но это еще только станет понятно впереди. А вопрос о чести, конечно. И вот казнить старого маршала, видимо...
Да, еще здесь вот вся чистка, вопрос состоял чистки еще в том, было в ней что-то такое, понятно, ярость участников сопротивления. Она была и в Голландии, и в Бельгии, вот во многих.
В Норвегии.
Да, вот когда ярость когда против Квислинга, да, и так далее. Но А ярость, вот эта массовость ярости, она, и это почувствовали очень многие люди. Почувствовали и коммунисты, кстати говоря, интеллектуалы-коммунисты, как те же самые Элюар и Арагон. Отбивали просто и своих коллег, собратьев по Перу, своих друзей, которые не то чтобы им помогали, а помогали, не выдавали. И они с ним продолжали дружить во время даже оккупации. Когда как? Но они поступили чрезвычайно благородно. Они говорили: ребята, опомнитесь. Потому что вот эта массовая мстительность, она свидетельствовала о том, что очень многие люди хотели сразу себя поставить на сторону участников сопротивления, сразу быть белыми, обеленными, вот такими вот героями сразу быть. А черный рынок, сотрудничество с немцами,
конечно,
это все, это же как-то вдруг оказались там 80-90% оказались. Мы все всегда сочувствовали сопротивлению. Что было не совсем так?
Вот в этом фильме, опять-таки, я к нему все время возвращаюсь, потому что там очень интересный
практический
материал.
Да.
Там про черный рынок не случайно, ему будет тоже посвящена целое такое, ну, несколько минут экранного времени, потому что, конечно, для многих людей это оказалось самое настоящее золотое дно. Вот эти вот во Франции, скажем так, тоже была установлена карточная система, и нормы были, конечно, не такие, какие в Советском Союзе, в тылу, но для французов то, что произошло именно с продовольствием, в первую очередь, именно я помню, как моя мама в ярости совершенно передавала свой разговор с одной пожилой француженкой, которая, выслушав там во Франции мамин монолог о трудностях наших советских во время войны, сказала: да, вы знаете, у нас тоже во время оккупации приличного сыру не достать было. Поддержал разговор. Но надо же понимать, что потеря, она относительна. Для людей, которые никогда богато не жили, а для французов, которые привыкли уж хотя бы питаться разнообразно и так далее, все
многие,
вот эти вот
карточки, при том, конечно, что стало социально гораздо лучше в 30-е годы стало во Франции.
И вот эти жучки черного рынка, которые делали баснословные деньги, да, опять же того же доктора Питье, вспомните, на евреях зарабатывали, на том, чтобы наладить вот эти каналы.
Знаете, два фильма я бы посоветовал. Один из них очень страшный, другой очень смешной. Страшный фильм — это «Господин Кляйн», фильма Роберта Лоузи с Аленом Делоном в главной роли, о спекуляциях вот именно на рынке предметов искусства, так скажем. Но это там трагическая история, просто потрясающая. А другой — «Переход через Париж», где Жан Габен и Бурвиль играют, и молодой Луи де Фюнес.
Какой набор замечательный.
Да, это замечательный фильм, в котором вся история состоит в том, что они через весь Париж несут два чемодана с мясом. Который, вот им знакомый мясник Луи де Фюнес вот разделал это мясо, и они несут, чтобы спекулировать им. И вот это, вот этот, они переход через Париж и все их возможные приключения. Там есть. Вот этот переход через Париж. Потом, конечно, об унижении вот морально, вот что вот это было. Здесь тончайший фильм, конечно, «Последнее метро» Франсуа Трюфо. Именно о театральной жизни. И о театре, где очень много вот рассыпано по этому фильму реальных историй времен оккупации. Но осудить Петена необходимо было. Петен, как ему придумали святую Елену, вот честно говоря.
Да, потому что по характеру предъявленных ему обвинений ничего, кроме смертной казни, естественно, там быть не могло. Но была некая договоренность изначально, такой некий консенсус о том, что мы приговариваем, а Деголь заменяет. И ему была придумана святая Елена, ему тоже был придуман остров Малый, маленький остров, ну, правда, недалеко от французского побережья, не в центре Атлантики, где он проживет еще 6 лет.
Он проживет 6 лет. И вот тяжелое такое, вот именно излечение Франции, такое выздоровление Франции, которое связано еще и с забвением очень многих трудностей оккупации, позор оккупации и так далее. Отмечает, вот мой любимый Жан Кокто отмечает в дневнике, встречает, кто-то, консьерж говорит: какая скука, какая жуткая серая жизнь, он говорит. Может, еще была бы война сейчас. Жалко, что войны нет. Там хоть каждый день были новости какие-то. А потом, когда умирает Петен, и вдруг такой всплеск петеномании. Скрытый такой вот. И выходит обложка журнала, выходит, я не знаю, чуть ли не Паримач, выходит, и на ней каскетка. Вот именно не каскетка, а кепи. Как раз Петен, маршальская кепи. И по недоразумению тот же Кухто говорит в какой-то компании, он говорит, господи, ну что они не могут? Вот теперь все шапки поклоняются снова. Такое молчание за столом, потому что там были военные.
И для них это была не шапка. Кстати говоря, известно же, что после войны де Голлю предлагали маршальские жезлы.
Все стали маршалами.
Да.
И Делатер де Тассини, и Леклерк стал маршалом. Маршалов много, генерал один.
Да, совершенно верно. Вот де Голль предпочел остаться генералом, видимо, в том числе и потому, что чтобы не
абсолютно,
путали маршалов.
Чтобы не путали, да.
Но тот же де Голль первым принесет цветы на могилу Петена. В 68-м году.
И вот это осознать одновременно. И когда нужно было... Вот как действует тоталитарное государство? Значит, человек, которого ты репрессируешь, он с рождения ужасен. И все, что он делал, может быть, и славное, он делал из каких-то корыстных побуждений. Скажем, у нас там это самое все никогда. Там и Троцкий, и Бухарин были изначально, в общем-то, враждебны. Но здесь осознать, что это палач-солдат, герой Вердена, руководитель вишистского режима, подсудимый, и гордый старик, который на острове своем сидит и выдерживает свое заключение.
И человек, который по-своему, но спас Францию в 40-м году.
Вот, по-своему. Вот в чем-то. Вот было бы, не будь, скажем так, не будь Петена, не было бы де Голля.
Да.
Еще ко всему.
Но вот интересно, насколько я могу судить, в нынешней Франции есть петенисты и маршалисты, да, если
можно сказать. Да, есть еще, есть там такие были до последнего времени, среди актеров были.
Да, но вот популярным, извините, мемом Петен не становится.
Никогда.
И шоферы грузовиков не возят в советские времена его карточку.
Нет, но при этом осознание вот того, что он и герой Вердена, и вот одновременно и тот, и пятый, и десятый, это есть. И появляется все больше и больше документов, которые говорят, вот начинается, Петен ничего не знал, это Лаваль все сделал, и все остальные. Нет, есть правка Петена на российских законах.
Да.
Есть правка, он их ужесточает. Есть его участие. Так что вот именно странность этого процесса, наверное, она показывает не только странность момента и неподготовленность там.
Конечно, показывает, в первую очередь, да.
Да, но показывает она еще и такую вот попытку нахождения пути сквозь историю для себя и сквозь сознание.
Если бы, скажем, это был не Петен, а Пиночет, который своей хворостью и старостью подыгрывал тем, кто не хотел бы, чтобы состоялся вот такой гласный открытый суд, может быть, бы была бы выбрана эта вот линия. Да? То есть, надо судить, конечно, но он в таком состоянии. Но Петен в это играть не хотел.
Он абсолютно не хотел играть. Он был действительно то, что называется могучий старик.
Да.
Могучий старик. Ох, пишет, он же ровесник Рембо, простите, на 2 года младше всего поэта 19 века, который к 18 годам написал уже все свои веки.
Нет, ну, извините, Крымская война закончилась, он родился.
Да, просто да, не прошло и года, как родился Петен. Он уже был взрослый мальчик во время франко-прусской войны.
Да.
Абсолютно взрослый юноша. Ну вот, задумаемся о маршале Петене. Что мы вам предлагаем на следующую, это можно будет уже голосовать сейчас. Повторный процесс. По вторникам ведем мы суд над Амалией Дайер, серийная детоубийца. Совсем чуть-чуть проиграла она.
Да,
великобританская
она
у нас тетенька. Суд над Георгием Желенковым, редактором «Властных газет», пропагандисты были.
Нацистские.
Тоже немного проиграл. Абель у нас, советский разведчик, когда мы стали сюжетами для фильмов.
Сюжетами для фильмов, сценарием, да.
Иск Стеллы Либек к Макдональдс.
Это недавний гражданский иск.
Да. И суд над Нильсом Густавсоном по обвинению в убийстве 3 человек. Это Финляндия, 2005 год, убийство на озере Бодом.
Да, это знаменитая загадка озера
Бодом. Да, пожалуйста, Голосуйте, выберите, а мы вам расскажем про этот процесс.
Всего вам доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.